Новый Завет с пояснениями и комментариями. Введение в Новый Завет. Обзор истории и контекста. Библия — священная книга христианства, которая объединяет в себе духовное наследие двух основных эпох — до и после прихода Иисуса Христа. Само слово «Библия» пришло к нам из Греции и означает «книга». Название подчеркивает уникальность этого священного текста. Он состоит из множества различных книг, написанных разными авторами на протяжении многих веков. Она делится на две большие части — Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет представляет собой набор книг, написанных до рождения Иисуса Христа. Это собрание текстов, связанных с историей еврейского народа, пророческими откровениями и мудрыми изречениями. Тексты формируют духовную линию и почву, на которую впоследствии упадет семя учения Иисуса Христа. В нем содержатся пятикнижие Моисея, Тора, а также исторические, поэтические и пророческие книги. Все они подают образ Господа как всемогущего Бога, заключившего завет-договор со своим избранным народом. Новый Завет — раздел Библии, который рассказывает о жизни, учении, смерти и воскресении Иисуса Христа, а также действия Его апостолов. В широком смысле это продолжение и завершение духовной эволюции, начатой в Ветхом Завете. Теперь Бог открывает свое лицо не только избранному народу, но и всему человечеству через Иисуса Христа. Новый Завет — это четыре Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Деяния апостолов, 21 послание или эпистола, а также Откровение Иоанна или Апокалипсис. Новый Завет называется новым, потому что христиане верят, что с приходом Иисуса Бог — установил Новый Завет с человечеством, который заменяет и дополняет старый, ветхий. Но Новый Завет не просто сборник древних историй. Это описание жизни и учения человека, который изменил мир. Книга начинается с рождения Иисуса в маленьком городе Вифлеем и заканчивается его воскресением и возвращением на небо. Книги Нового Завета были написаны разными людьми – рыбаками, налоговыми сборщиками, врачами. Но все они были вдохновлены одной и той же верой в Иисуса и желанием поделиться своей историей с другими. Вот какая информация сохранилась об авторах книг. Евангелие от Матфея. Написано апостолом Матфеем, который был налоговым сборщиком до того, как стал последователем Иисуса. Его профессия в то время была не очень популярной среди евреев, так как они считали налоговых сборщиков предателями, работающими на римское правительство. Несмотря на это, Матфей следовал за Иисусом и стал одним из его апостолов, внесших значительный вклад в распространение христианства. Евангелие от Марка. Предположительно, написано Марком, который был учеником апостолов Петра и Павла. Он сам не был апостолом. Евангелие от Луки. Написано Лукой, который был врачом. Лука также писал «Деяния апостолов». Его медицинское образование отражается во внимательном описании болезней и исцелений в текстах. Более того, Лука, вероятно, был единственным неевреем среди авторов Нового Завета, и его тексты часто акцентируют внимание на универсальности христианского послания. Евангелие от Иоанна. Первое, второе и третье послание Иоанна и Откровение Иоанна. Все эти книги предположительно написаны апостолом Иоанном, который был рыбаком до того, как стал последователем Иисуса. Послание апостола Павла Римлянам, первое и второе Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, первое и второе Фессалоникийцам, первое и второе Тимофею, Титу, Филимону. Написано апостолом Павлом, который был образованным ученым и религиозным лидером. Послание к евреям. Автор неизвестен, но некоторые считают, что его написал Павел или один из его учеников. Послание Иакова. Предположительно, написано Иаковом, братом Иоанна Богослова. первое и второе послание Петра. Предположительно, написано апостолом Петром, который также был рыбаком до того, как стал последователем Иисуса. Он отличался своим горячим характером, но, несмотря на свою простоту и непосредственность, Иисус выбрал его в качестве камня, Петра, на котором будет построена его церковь. Послание Иуды, в котором автор предостерегает христиан от еретических учений и ложных учителей, которые могут ввести верующих в заблуждение. Список показывает, что авторы Нового Завета были очень разными людьми, с различным социальным происхождением, профессиями, образованием и жизненным опытом. В Новом Завете сначала идут четыре книги, которые называются Евангелиями. Они рассказывают о жизни Иисуса на земле. Каждое Евангелие написано своим стилем и акцентирует внимание на разных аспектах жизни Иисуса. Но все они вместе дают нам полное представление о том, кто был этот удивительный человек. После Евангелий идут Деяния апостолов, где описывается, как ученики Иисуса, теперь уже апостолы, начали распространять его учение по всему миру. Далее следуют послания или письма, написанные апостолами разным общинам и людям, чтобы помочь им лучше понять учение Иисуса и применить их в своей жизни. И в конце Нового Завета стоит книга «Откровение», написанная апостолом Иоанном, которая описывает видение о будущем и конце времен. Путешествие, которое мы начинаем, полно удивительных историй, важных уроков и великого вдохновения. Вместе мы узнаем больше об Иисусе, Его учениках и о том, как Его слова и действия изменили мир. Рождение Иисуса Христа. Рассказ о Его рождении, о Вифлееме, об ангеле Гаврииле и Деве Марии. Однажды, давным-давно, в маленьком городке, который называется Вифлеем, произошло чудо, о котором люди рассказывают и по сей день. Это было рождение Иисуса Христа. Все началось с того, что к прекрасной молодой девушке по имени Мария, живущей в городе Назарет, который находился в регионе Галилея, на севере современного Израиля, пришел ангел Гавриил. Это описано в Евангелии от Луки, глава 1, стихи 26 и 27. На шестом месяце послал Бог ангела Гавриила в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангелы — это посланники Бога. Они приносят важные новости и помогают людям. Так что появление Гавриила у Марии было очень важным событием. И вот ангел Господень явился ей во сне и сказал: «Мария, не бойся, ибо ты приобрела благодать у Бога, и вот ты забеременеешь в чреве твоем и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Евангелие от Луки, глава 1, стихи 30-31. Сообщение очень удивило девушку, ведь она была девственницей и еще не была замужем, а только обручена с добрым и праведным человеком по имени Иосиф. Согласно Евангелию от Матфея, глава 1, стихи с 18 по 25, Иосиф был изначально смущен и озабочен вестью о беременности Марии. Поскольку они еще не жили вместе, как муж и жена, он знал, что ребенок не мог быть его. Иосиф, описываемый в Библии как «праведный человек», не хотел подвергать Марию публичному стыду и поэтому решил тайно расстаться с ней. Иосиф же, муж ее, будучи праведником и не желая показать ее на срам, хотел тайно отпустить ее. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 19. Но во сне к нему пришел ангел Господний и объяснил, что Мария забеременела от Святого Духа и родит сына, которого нужно назвать Иисусом, потому что он спасет людей от их грехов. Проснувшись, Иосиф повиновался слову ангела и принял Марию вместе с ее еще не родившимся сыном. В Библии не указывается конкретная причина, по которой Мария была избрана для рождения Иисуса, но в ряде текстов упоминается ее вера и послушание Богу. Когда ангел Гавриил сообщил ей о будущем рождении Иисуса, она ответила: «Вот раба Господня, «Да будет мне по слову Твоему». Евангелие от Луки, глава 1, стих 38. Этот ответ обычно трактуется как выражение глубокой веры и готовности служить Богу, даже когда она не могла полностью понять все последствия этого. Буквально перед родами Марии и Иосифу пришлось отправиться в Вифлеем по приказу римского императора Августа, который потребовал провести перепись населения по всей Римской империи. Все должны были идти в города своих предков, чтобы зарегистрироваться. Поскольку Иосиф был потомком царя Давида, он должен был отправиться в Вифлеем, родной город Давида, который находился далеко, почти в 160 километрах от Назарета. Это описано в Евангелии от Луки, глава 2, стихи с 1 по 5. В те дни вышло повеление от кесаря Августа пройти перепись по всей земле. Эта первая перепись была во время прокурорства Квириния в Сирии. И шли все регистрироваться, каждый в свой город. И восхожий Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, который называется Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, чтобы записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. В город пришло много людей, поэтому Иосифу и Марии не хватило места в гостинице, и они остановились в хлеву, где содержатся животные. Там и родился маленький Иисус. Он был положен в ясли, то есть в кормушку для животных, потому что не было другого места для детской люльки. Она родила первенца своего, обвела его пеленами и положила его в ясли, потому что для них не было места на постоялом дворе. Евангелие от Луки, глава 2, стих 7. Возможно, некоторые могут удивиться, что такой необычный младенец, как Иисус, родился в скромных условиях, но этот факт подчеркивает идею, что Иисус пришел на землю не как могущественный царь, для которого был приготовлен роскошный дворец, а в образе простого человека, который мог жить среди нас, учить нас важности любви и милосердия, а также показать, что божественное может быть найдено даже в самых скромных обстоятельствах. В эту ночь на поле недалеко от Вифлеема пастухи увидели яркое светящееся облако. В нем появился ангел и объявил о рождении Иисуса. «И вот ангел Господень стал пред ними, и слава Господня осияла их, и убоялись великим страхом. И сказал им ангел: не бойтесь, ибо вот я благовествую вам великую радость, которая будет всему народу. Ибо родился вам сегодня в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 9 по 11. «Затем на небе появились тысячи других ангелов, прославляющих Бога и воспевающих новорожденного младенца». Это важное событие подчеркивает не только божественный статус Иисуса, но и его миссию принести мир на землю. Пастухи, услышав это величественное прославление, были глубоко тронуты и решили немедленно отправиться в Вифлеем. Они хотели увидеть младенца, о котором говорил ангел. Когда они нашли Марию, Иосифа и ребенка, лежащего в яслях, они рассказали всем о произошедшем, и все, кто слышал их, удивлялись. И увидели они, и распространили слух о том слове, которое было сказано им об этом младенце. И все, слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. Евангелие от Луки, глава 2, стихи 17 и 18. Позже к Иисусу пришли волхвы из восточных стран, следуя за Вифлеемской звездой, также известной как Рождественская. Ее описание находится в Евангелии от Матфея, глава 2, стихи 1 и 2. «После рождения Иисуса Христа в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, вижу, пришли в Иерусалим волхвы с востока и спрашивают: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Царь Ирод Великий правил в годы рождения Иисуса Христа с 37 до 4 года нашей эры. Когда волхвы прибыли в Иерусалим, они спросили Ирода, где родился новый царь иудеев, потому что они видели его звезду и пришли поклониться ему. Ироду очень не понравился этот вопрос, поскольку он сам на тот момент был царем Иудеи и потому после этого известия боялся потерять свою власть. Ирод обратился к главным священникам и писцам, чтобы выяснить, где, согласно пророчествам, должен родиться Мессия. Они ответили, что это должно произойти в Вифлееме. Тогда Ирод сказал волхвам поискать ребенка в Вифлееме и сообщить ему, чтобы он тоже мог прийти и поклониться ему. Но на самом деле Ирод хотел найти и убить Иисуса, чтобы устранить возможную угрозу его трону. В конце концов, волхвы были предупреждены во сне об умыслах Ирода и вернулись домой другим путем, не сообщая Ироду о местонахождении Иисуса. Но перед уходом волхвы принесли в дар Иисусу золото, ладан и мирру. Эти подарки имеют глубокий символический смысл в контексте христианского учения. Золото традиционно ассоциируется с королевским достоинством и богатством. Преподнесение золота подчеркивает королевский статус Иисуса как царя царей. Ладан – ароматическая смола, которую часто использовали в религиозных ритуалах, особенно в обряде курения. Ладан как дар указывает на божественную природу Иисуса, подтверждая его статус как Сына Бога. Мирра – еще одна ароматическая смола, но она чаще всего использовалась для бальзамирования тел после смерти. Преподнесение мирры предвещает страдания и смерть Иисуса, его жертву ради искупления человечества от греха. Стоит заметить, что количество преподнесенных даров – привело к предположению, что волхвов было трое, хотя точно их число в Библии не указано. Комментарий. О дне рождения. Точная дата рождения Иисуса Христа неизвестна. Традиционно его рождение отмечается в западном христианстве 25 декабря, однако в восточных церквях, основывающихся на юлианском календаре, это событие празднуется 7 января. Однако исторические исследования показывают, что эти даты вряд ли соответствуют реальной дате рождения Иисуса. Ученые и библеисты предполагают, что он мог родиться в период с 6 года до нашей эры до 4 года нашей эры, что составляет около 2000 лет назад от сегодняшнего дня, и, скорее всего, не в зимний период. Это основано на исторических данных, включая записи о царе Ироде Великом, который умер в 4 году до нашей эры, и описание звезды Вифлеемской в Евангелии от Матфея. Это может показаться необычным, ведь это означает, что Иисус родился до Христа, то есть до начала эры, которая традиционно ассоциируется с его рождением. Это объясняется ошибками, сделанными в процессе установления христианского календаря в VI веке.